чем проявилась на съезде неустойчивость, шаткость и расплывчатость искровского меньшинства? Во-первых, в оппортунистических фразах о параграфе 1 устава. Во-вторых, о коалиции с товарищами Акимовым и Либером, которая быстро росла во вторую половину съезда. В-третьих, в способности принижать вопрос о выборе должностных лиц в ЦО до обывательщины, жалких слов и даже залезания в чужую душу. После же съезда все эти милые качества созрели из бутончиков в цветочки и ягодки. Говорить по этому поводу о борьбе за влияние с каким-то ужасом в глазах и жаловаться на осадное положение было ничем иным, как претенциозным фразерством, страшными словами. Товарищ Мартов не согласен с этим. Не попробует ли он показать нам, что был на свете такой партийный съезд, что мыслим вообще такой партийный съезд, в котором бы большинство не закрепляло завоеванного влияния? Первое – проведением большинства же в центры. Второе – вручением его власти для парализования шаткости, неустойчивости и расплывчатости. Перед выборами нашему съезду предстояло решить вопрос. Предоставить ли одну треть голосов в ЦО и в ЦК партийному большинству или партийному меньшинству? Шестерка и список товарища Мартова означали предоставление одной трети нам, двух третей его сторонникам. Тройка в ЦО и список наш означали предоставление двух третей нам, одной трети сторонникам товарища Мартова. Товарищ Мартов отказался войти в сделку с нами или уступить и письменно вызвал нас на бой перед съездом. Потерпев же поражение перед съездом, он расплакался и стал жаловаться на осадное положение. Но разве же это не дрязга? Разве это не новое проявление интеллигентской хлюпкости? Нельзя не припомнить по этому поводу блестящей социально-психологической характеристики этого последнего качества, которую дал недавно Каутский. Социал-демократическим партиям разных стран нередко приходится теперь переживать одинаковые болезни, и нам очень-очень полезно поучиться правильному диагнозу и правильному лечению у более опытных товарищей. Характеристика некоторых интеллигентов Каутским будет поэтому только кажущимся отступлением от нашей темы. В настоящее время нас опять живо интересует вопрос об антагонизме между интеллигенцией и пролетариатом. Мои коллеги, Каутский сам интеллигент, литератор и редактор, будут сплошь да рядом возмущаться тем, что я признаю этот антагонизм. Но ведь он фактически существует, и было бы самой нецелесообразной тактикой, и здесь, как и в других случаях, пытаться отделаться от него отрицанием факта. Антагонизм этот есть социальный антагонизм, проявляющийся на классах, а не на отдельных личностях. Как отдельный капиталист, так и отдельный интеллигент может всецело войти в классовую борьбу пролетариата. В тех случаях, когда это имеет место, интеллигент изменяет и свой характер. И в дальнейшем изложении речь будет идти главным образом не об этого типа интеллигентах, которые и поныне являются еще исключением среди своего класса. В дальнейшем изложении, если нет особых оговорок, под интеллигентом разумею я лишь обыкновенного интеллигента, стоящего на почве буржуазного общества и являющегося характерным представителем класса интеллигенции. Этот класс – находится в известном антагонизме к пролетариату. Антагонизм этот иного рода, чем антагонизм между трудом и капиталом. Интеллигент не капиталист. Правда, его уровень жизни буржуазный, и он вынужден поддерживать этот уровень, пока не превращается в босяка. Но в то же время он вынужден продавать продукт своего труда, а часто и свою рабочую силу. Он терпит нередко эксплуатацию со стороны капиталиста и известное социальное принижение. Таким образом, интеллигент не находится ни в каком экономическом антагонизме к пролетариату. Но его жизненное положение, его условия труда не пролетарские, и отсюда вытекает известный антагонизм в настроении и в мышлении. Пролетарий – ничто, пока он остается изолированным индивидуумом. Всю свою силу, всю свою способность к прогрессу, все свои надежды и чаяния черпает он из организации, из планомерной совместной деятельности с товарищами. Он чувствует себя великим и сильным, когда он составляет часть великого и сильного организма. Этот организм для него – все. Отдельный же индивидуум значит по сравнению с ним очень мало. Пролетарий ведет свою борьбу с величайшим самопожертвованием, как частичка анонимной массы, без видов на личную выгоду, на личную славу, исполняя свой долг на всяком посту, куда его поставят. Добровольно подчиняясь дисциплине, проникающей все его чувство, все его мышление. Совсем иначе обстоит дело с интеллигентом. Он борется не тем или иным применением силы, а при помощи аргументов. Его оружие – это его личное знание, его личные способности, его личные убеждения. Он может получить известное значение только благодаря своим личным качествам. Полная свобода проявления своей личности представляется ему поэтому первым условием успешной работы. Лишь с трудом подчиняется он известному целому в качестве служебной части этого целого. Подчиняется по необходимости, а не по собственному побуждению. Необходимость дисциплины признает он лишь для массы, а не для избранных душ. Себя же самого он, разумеется, причисляет к избранным душам. Философия Ницше с ее культом сверхчеловека, для которого все дело в том, чтобы обеспечить полное развитие своей собственной личности, которому всякое подчинение его персоны какой-либо великой общественной цели кажется пошлым и презренным, эта философия есть настоящее миросозерцание интеллигента. Она делает его совершенно негодным к участию в классовой борьбе пролетариата. Наряду с Ницше, выдающимся представителем миросозерцания интеллигенции, соответствующего ее настроению, является Ибсен. Его доктор Штокман в драме «Враг народа» не социалист, как думали многие, а тип интеллигента, который неизбежно должен прийти в столкновение с пролетарским движением, вообще со всяким народным движением, раз он пытается действовать в нем. Это потому, что основой пролетарского, как и всякого демократического движения, является уважение к большинству товарищей. Прехарактерно для такой путаницы, которую внесли во все организационные вопросы наши мартовцы, что, повернув к Акимову и к неуместному демократизму, они в то же время озлоблены на демократический выбор редакции, выбор на съезде, заранее намеченный всеми. И это может быть ваш принцип, господа. Типичный интеллигент а-ля Штокман видит в компактном большинстве чудище, которое должно быть ниспровергнуто. Идеальным образчиком интеллигента, который всецело проникся пролетарским настроением, который, будучи блестящим писателем, утратил специфические интеллигентские черты психики, который без воркотни шел в ряду и шеренги, работал на всяком посту, на который его назначили, подчинял себя всецело нашему великому делу и презирал то дряблое хныканье по поводу подавления своей личности, какое мы слышим часто от интеллигентов, воспитавшихся на Ибсене и Ницше, когда им случается остаться в меньшинстве. Идеальным образчиком такого интеллигента, какие нужны социалистическому движению, был Либкнехт. Можно назвать здесь также и Маркса, который никогда не протискивался на первое место и образцовым образом подчинялся партийной дисциплине в интернационале, где он не раз оставался в меньшинстве. Карл Каутский, Франц Меринг, «Новое время», Страница 99, 101, 1903 год, номер 4. Вот именно таким дряблым хныканьем интеллигента, оставшегося в меньшинстве и ничем больше, был отказ Мартова с коллегами от должности после одного только неутверждения старого кружка. Были жалобы на осадное положение и исключительные законы против отдельных групп, которые не были дороги Мартову при распущении Южного рабочего и рабочего дела, а стали дороги при распущении его коллеги. Вот именно таким дряблым хныканьем интеллигентов, оставшихся в меньшинстве, были все эти бесконечные жалобы, упреки, намеки, попреки, сплетни и инсинуации насчет компактного большинства, которые рекой полились на нашем партийном съезде и еще более после него с легкой руки Мартова. Смотри страницы 337, 338, 340, 352 и другие протоколов съезда. Горько сетовало меньшинство на то, что компактное большинство имело свои частные собрания. Надо же было в самом деле меньшинству прикрыть чем-нибудь тот неприятный для него факт, что те делегаты, кого оно приглашало на свои частные собрания, отказывались идти на них. А тех, кто охотно пошел бы, Егоровы, Маховы, Брукеры, не могли быть приглашены меньшинством после всей съездовской борьбы между теми и другими. Горько сетовали на ложные обвинения в оппортунизме. Надо же было в самом деле прикрыть чем-нибудь тот неприятный факт, что именно оппортунисты, гораздо чаще шедшие за антиискровцами, а отчасти и сами эти антиискровцы, составили компактное меньшинство, уцепились обеими руками за поддержку кружковщины в учреждениях, оппортунизма в рассуждениях, обывательщины в партийном деле, интеллигентской шаткости и хлюпкости. Мы покажем в следующем параграфе, в чем заключается объяснение того интереснейшего политического факта, что в конце съезда образовалось компактное большинство, и почему меньшинство так тщательно, несмотря на все вызовы, обходит вопрос о причинах и истории его образования. Но сначала закончим анализ прений на съезде. При выборах в ЦК товарищ Мартов внес чрезвычайно характерную резолюцию, три основные черты которой я бывало называл матом в три хода. Вот эти черты. Первое. Баллотируются списки кандидатов в ЦК, а не отдельные кандидаты. Второе. После прочтения списков пропускается два заседания. На обсуждение, очевидно. Третье. При отсутствии абсолютного большинства вторая баллотировка признается окончательной. Эта резолюция – прекрасно обдуманная стратегия. Надо отдать справедливость и противнику, с которой не соглашается товарищ Егоров, но которая наверняка обеспечила бы полную победу Мартову, если бы семерка бундовцев и рабочедельцев не ушла со съезда. Объясняется стратегия именно тем, что у искровского меньшинства не было и не могло быть прямого соглашения, которое было у искровского большинства, и не только с Бундом и с Брукером, но и с товарищами Егоровыми и Маховыми. Вспомните, что товарищ Мартов плакался на съезде Лиги, будто ложное обвинение в оппортунизме предполагало его прямое соглашение с Бундом. Повторяю, это товарищу Мартову со страху показалось. И именно несогласие товарища Егорова на баллотирование списков товарищ Егоров не растерял еще своих принципов, должно быть, тех принципов, которые заставляли его слиться с Гольдблатом в оценке абсолютного значения демократических гарантий, показывает наглядно тот громадной важности факт, что даже с Егоровым не могло быть и речи о прямом соглашении. Но коалиция могла быть и была и с Егоровым, и с Брукером, коалиции в том смысле, что мартовцам была обеспечена поддержка их всякий раз, когда мартовцы приходили в серьезный конфликт с нами и когда Акимову и его друзьям предстояло выбирать меньшее из зол. Не подлежало и не подлежит ни малейшему сомнению, что в качестве меньшего из зол, в качестве того, что хуже достигает искровских целей, Смотри речь Акимова о параграфе первом и его надежды на Мартова. Товарищи Акимов и Либер непременно выбрали бы и шестерку в ЦО, и мартовский список в ЦК. Баллотирование списков, пропуск двух заседаний и перебаллотировка были предназначены именно для того, чтобы достигнуть этого результата с почти механической правильностью без всякого прямого соглашения. Но поскольку наше компактное большинство оставалось компактным большинством, обходный путь товарища Мартова был только проволочкой, и мы не могли не отклонить его. Меньшинство письменно в заявлении, страница 341, излило свои жалобы на это, отказавшись, по примеру Мартынова и Акимова, от голосований и выборов в ЦК ввиду тех условий, при которых они производились. После съезда эти жалобы на ненормальность условий выбора изливались направо и налево перед сотнями партийных кумушек. Но в чем же была тут ненормальность? В тайном голосовании, которое было предусмотрено еще заранее регламентом съезда, параграф 6, страница 11 протокола, и в котором смешно было видеть лицемерие или несправедливость. В образовании компактного большинства, этого чудища для хлюпких интеллигентов, или в ненормальном желании сих почтенных интеллигентов нарушать то слово, которое они дали перед съездом о признании всех его выборов, страница 380, параграфа 18 устава съезда. Товарищ Попов тонко намекнул на это желание, выступив на съезде день выборов с прямым вопросом. Уверено ли бюро, что решение съезда действительно и законно, если половина участвующих отказалась от голосования? Страница 342, речь идет о выборе пятого члена в совет. Подано 24 записки, всего 44 голоса, из них две пустых. Бюро ответило, конечно, что уверенно и напомнило инцидент с товарищами Акимовым и Мартовым. Товарищ Мартов присоединился к бюро и прямо заявил, что товарищ Попов ошибается, что решение съезда законны. Пусть читатель уже сам судит об этой, в высокой степени должно быть, нормальной политической последовательности, которая обнаруживается при сопоставлении этого заявления перед партией с поведением после съезда и с фразой осадного положения о начавшемся еще на съезде восстании половины партии. Надежды, которые возлагал на товарища Мартова товарищ Акимов, перевесили мимолетные добрые намерения самого Мартова. Ты победил, товарищ Акимов.